Друзья мои, мы сегодня подошли с вами к следующему отрезку послания Якова. Я прошу вас всех открыть. Если у вас нету Библии, там есть на русском языке, по-моему, 3 штуки еще лежат. На немецком много есть. Здорово вообще, что мы сегодня собрались, и что сегодня воскресенье. И сегодня я уже побывал в одной общине, и там тема была «Община – это тело Иисуса Христа». И действительно, как здорово, когда мы собираемся вновь, и мы часто детям нашим говорим, что мы всю неделю ждали этот день, когда мы придем и встретимся все вместе, прославим Бога, споем песни Ему, расскажем свидетельство, послушаем Слово Божие, где-то увидим свои промахи, пробелы, грехи, а может быть, наоборот, воодушевимся тем, что мы уже делаем, и скажем: «Господи, точно, вот я переживал, от Тебя ли это или нет, теперь я точно знаю, что это от Тебя». Я вам вообще один секрет открою библейский. Ничего не происходит без воли Господа на этой земле. Поэтому сидите и спрашивайте, от тебя или не от тебя, живите. В Библии очень много есть примеров и стихов, которые говорят: вот что только требуется от тебя, человек. Бойся Бога, люби ближних, соблюдай заповеди, чтобы всем было хорошо. В принципе, эта тематика идет через всю Библию. Поэтому здорово, что мы сегодня здесь. И здорово, что у нас есть Библия. И здорово, что мы можем сегодня открыть ее и поучиться от нее. Я вам открою один секрет, что многие письма в Библии, практически все книги, так как я учусь и преподаю, я их знаю, о чем там идет речь в этих книгах. Но когда начинаешь разбирать конкретно места какие-то, начинаешь размышлять над ними больше, начинаешь молиться и говорить: «Господи, вот есть понятно, есть места, которых многие хотят проповедовать». Но когда мы идем друг за дружкой, стих за стихом или отрезок за отрезком, то на некоторые места ты думаешь: ну, я бы лучше другой бы выбрал какое-нибудь место проповедовать. Начинаешь размышлять, молишься, и Бог действует, и ты начинаешь больше понимать, что имели в виду авторы, когда они писали, насколько Слово Божие практично, насколько оно практично. И ты, когда слышишь вот эти выпадки, нападки на Библию, что она старая, она не актуальна, она вообще там для динозавров написана, и вообще сегодня другая культура, и 21 век, и постмодерн, и все на свете, и как могут люди вообще ее читать и делать, что там написано вообще. Когда начинаешь вникать в нее, ты думаешь: ничего себе, насколько она практична и актуальна, и насколько мы не попадаем под то, что там написано часто, я лично про себя могу сказать, да? Например, вы помните, прошлая тема была Якова, 4 глава, «Не злословьте друг друга, братья». Помните, кто злословит брата, тот злословит закон. Есть один законодатель и судья, который может спасти и погубить. А кто ты, человек, который злословишь брата? И мы с вами сделали вывод: злословие за спиной других или распространяя плохие новости, мы, в принципе, злословим Бога. И мы занимаем место самого Бога. Мы не согласны с его ни законами, ни постановлениями, вообще с ним не согласны. Интересно, что, общаясь на вот эти 2 недели прошло с людьми, некоторые вспоминали эту проповедь, говорят: как же они так делают? В воскресенье же была проповедь, что они не слышали? Что... Интересно, что, когда я так говорю, в принципе, я делаю то же самое, когда говорю: что они не понимают, что ли, что в Библии написано? Я вам еще один секрет открою: не все всегда все понимают, и я не всегда все понимаю. И часто мы истину слышим, восхищаемся этой истиной, разворачиваемся. Вы помните еще 1 главу Якова, что, к чему Яков призывал в самом начале? «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». 1 глава. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем», и так далее. Помните, да? То есть эту проблему Яков уже говорил. К чему мы предрасположены? Прочитал, восхитился и пошел дальше. Делатели, и там было слово «вникнет». Вот когда начинаешь вникать, как-то Бог по-другому начинает говорить. Вот сегодня у нас тема с вами очень интересная. Это 4 глава Якова с 13 по 17 стих. Я часто слышал в проповедях, или просто как люди цитируют 17 стих. Как они просто говорят: «И так, кто разумеет делать добро, не делает тому грех», и разные выводы делают, что это может быть, забывая при этом всем одно слово, которое стоит в начале стиха. «И так». Что такое «и так»? Это подводит черту. Значит, то, что здесь написано в 17 стихе, об этом он сказал раньше. И добро, которое здесь стоит, как раз-таки он об этом говорит, об этом добре. Но, как правило, мы не склонны разбирать контекст, весь текст, нам одного стиха хватает. Вот, например, большая ошибка, которую делают верующие, причем поголовно сегодня в 21 веке, цитирует Римлянам 8 главу, 28 стих, «Любящим Бога, призван по его изволению, все содействует ко благу», и говорят, что все, что не делается, тебе же будет хорошо. Но самое интересное, ведь 29 стих говорит, обо мне вообще ничего не говорит. Он говорит, что благо, что имеется в виду в 28 стихе, это когда люди видят во мне характер Христа, 29 стих, тех, которых предузнал, определил, избрал быть подобными образу Сына Его, чтобы он был первородными между многими братьями. Вот где добро. Там вообще не про меня речь в 28 стихе. Нас не интересует контекст. Нам стих нравится, и мы желаем друг другу того, что там написано. Но речь не о моем благе идет. Благо для меня из Римлянам 8, 28, 29, когда люди видят во мне Христа. Вот тогда мне благо. Вот где для меня благо. И поэтому всякие трудности возникают. И точно так же здесь я пришел к выводу, неправильно этот стих везде подряд цитировать. Здесь надо посмотреть, почему стоит слово «и так»? О каком-то он говорит добре и говорит о каком-то грехе. Значит, перед этим и речь идет о каком-то зле. Речь идет о каком-то зле. Вы уже помните, что Яков говорил о том, что злословит брата, зло распространяет, или плохое говорит. Уже мы видим с вами, зло есть, противовес добра. И теперь дальше. Речь, о чем он сейчас будет говорить, это он будет вести о планах, о планировании, об организованности, о собранности, о расчете, о порядке, об этом всем. Знакомые слова часто в церкви, ратующие за порядок, говорят, Бог есть Бог порядка, поэтому должен быть порядок, надо все, чтобы было как запланировано, как мы решили. Вот мы на эту тему поговорим на основании Якова, насколько это все должно быть так, как мы себе представляем. Или все-таки так, как Бог себе представляет. Я думаю, что эти слова нам знакомы, планы, планирование, организация. И мы говорим, что от этого зависит качество нашей жизни, от того, как мы будем планировать и качество ближних. Вот какой вывод я после 2 лет посещения Украины сделал, что на Украине совершенно другое отношение к организации, по крайней мере, там, где я был. Может быть, я не говорю, что все. Но там совершенно по-другому планируют и организовывают все, чем в Германии. И вы знаете, удивительно, они все живые. Они все живые. Из них никто не умер, ну, может быть, кто-то и умер, но от того, что не запланировано. Например, приезжают туда, например, меня приглашают на конференцию и говорят, что мне надо один час проповедь сделать. Когда я приезжаю, вдруг я понимаю, что из этого часа уже 5 выросло, пока я ехал. Мне никто ничего не говорит. Ты просто приезжаешь туда, тебе ставят перед фактом. Ты же будешь 5 тем проводить. Вот. И вы знаете, все живые остаются. И понятно, у некоторых шок может, прединфарктное состояние быть или еще что-то. А у других нормально. Или ты можешь, например, все хорошо распланировать. Приезжаешь туда, тебе просто человек говорит, а я не буду преподавать на этой сессии, если хочешь, можешь ты. В общем, там совсем другое понятие об организации, чем здесь. Но самое интересное, я себе задал вопрос. Насколько от моего планирования зависит реально качество моей жизни и успех в жизни? И второе, надо ли мне планировать? Верующим, или пусть все идет по пословице народной, Господь усмотрит. Как это все, вот как это соединить? Надо планирование. Да что планировать? Бог же всем управляет, Он сам все усмотрит. Давайте прочитаем наш текст с вами и поразмышляем на него. Итак, Якова 4 глава, я читаю с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там 1 год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающая? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть... У кого у вас Библия открыта? Зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Мы видим с вами. Есть зло, есть добро. Зло здесь определенным образом квалифицировано. И поэтому в противовес этого есть добро. Если ты так живешь, то ты зло творишь. Если ты знаешь, что такое добро, и не делаешь, то тогда ты живешь в грехе. Будучи оправданным Господом Иисусом Христом, помните, Яков обращается к верующим. Несложно заметить, что Яков переходит в другую категорию людей. Теперь послушайте вы. Он перед этим говорил тем, которые за глазами братьев все распространяют зло. О них он говорит, Бог вас будет судить. И может быть... Были среди другие категории людей, которые сидят и думают, вот точно они не правы, эти люди. Вот сколько мы уже им говорили, чтобы они не распространяли зло и про нас, не завидовали нам. Вы видите, категория, к которой он обращается, которые едут торговать. Я там год поживу, мы там попродаем, поторгуем, и потом... И, может быть, те говорили, ух, эти богатые, за наш счет живут, разве можно христианские песни продавать? Даром получили, даром отдавайте. И, ну, всякое такое, когда не совсем богатые верующие начинают злословить совсем богатых верующих. И они, может быть, сидели и думали, вот так вам и надо, Яков правильно написал, хватит уже за нашей спиной зло против нас распространять. У меня такое впечатление, как будто Яков вот так разворачивается и говорит, ну а теперь вы послушайте. Теперь я к вам обращаюсь. С теми, понятно, разобрались, теперь следует, теперь вы послушайте. И я думаю, они, наверное, в шоке сели и думали, а как теперь быть? Как теперь быть? Планирование и наша жизнь. Первое. Планирование является неотъемлемой частью современного общества, а особенно в Германии. В библейские времена люди тоже тщательно планировали свои действия. Даже Иисус приводит пример того, что человек не планирующий, он безумный, он ненормальный. Если вы не планируете, то вы сумасшедший человек. Насколько теперь надо планировать и надо жить соответственно этих планов. Давайте посмотрим, что Иисус говорит в Евангелии от Луки, 14 глава, когда Он объясняет принципы следования за Ним или принципы ученичества, он исходит из того, что нормальные люди вот так не живут, что если у человека хоть чуть-чуть в голове есть разум, то он, прежде чем что-то делать, будет планировать и рассчитывать, вообще он сможет это сделать или нет. Ну, представьте, вы собрались ехать на юг Германии во Фрайбург. Вы садитесь в машину, вас даже не интересует, у вас есть бензин там, дизель или нету, и есть ли у вас на карточке деньги или нет. И завтра едем во Фрайбург. Сели и поехали. Ну, кто так поедет? Господь усмотрит. А если там на 20 километров всего осталось топливо, и у вас минус на карточке, вы снять не можете. Ну, через 20 километров вы как-то по-другому молиться начнете, я думаю, по-другому. Причем это будет стоить намного дороже, потому что наши ангелы, которые приедут, желтые, какие у нас есть, авиация, желтый ангел, да? Там зеленый ангел полиции, они уже поменяли цвет, они теперь синие стали, зеленый на таможне осталось. Слава Богу, если красный ангел не приедет и черный ангел не приедет, да? Зеленый, это вы знаете кто, да? Это провинциал, ферзихер, страховка, она зеленый ангел. Смотрите, что говорит Иисус, 14 глава, 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он нужное для совершения ее?» Дабы когда положит основание и невозможно совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря, человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сеет и не посоветуется прежде, силен он вообще одолеть это, вообще он собрался на войну, ты на чем рассчитываешь, что ты собрался туда идти? Смотрите, Иисус исходит... Он рассказывает о принципах ученичества. Дальше он говорит об этом. Если вы хотите следовать за мной, он им в принципе предлагает попланировать. Вы точно хотите идти за мной? Ну тогда сядьте и примите, подумайте, потому что если вы пойдете со мной, возникнут сложности. Вы хотите идти? Вы готовы идти на эти сложности? Подумайте, прежде чем принять решение, я хочу идти за Богом. И он приводит пример людей, он говорит, ну, по-нормальному так не строят. Вот я был свидетелем на Украине многих недостроенных объектов. Вот то, что он сейчас говорит, в Германии, может быть, это так не видно, а там сплошь и рядом. Что-то начали строить и бросили. Мы жили в доме, напротив нас бетонные плиты, все лежало, уже заросла трава вот такая высокая, полностью все, чтобы построить цех, и там по обработке, я не помню, что там делали, удобрения или что, все завезли туда, все строительные материалы, и там уже несколько лет это все стоит. Куча денег, если так посмотреть, это все можно собрать, продать, это просто мертвым грузом лежит. Человек купил землю, завез туда все, и никто не строит ничего там. То есть там это, понятно, о чем речь идет, быстрее, скажем так, на советской бывшей территории, о чем речь идет. Много недостроенных дач, заводов и так далее, сейчас более-менее вроде все начинают строить. Да и апостол Павел планировал свои миссионерские путешествия. Вот только два примера из них. Давайте посмотрим. Деяния апостолов, 15 глава. Я вообще не любитель много библейских текстов во время проповеди читать, но мне хотелось бы, чтобы мы с вами увидели, что планирование – это, с одной стороны, хорошая вещь. 15 глава Деяния апостолов. Давайте с вами откроем. Страница 150 в Синодальной Библии, кто по страницам читает. 15 глава, 36 стиха. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господа, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ним на дело, на которое они были посланы». Отсюда произошло там разногласие. Смотрите, они сидят и планируют. И Павел говорит, не, чтобы это сделать, что мы запланировали, этот человек, мы его не возьмем, он ненадежный. Он не говорит, давай возьмем, Господь усмотрит. Нет, он говорит, я его не возьму. Они поругались, разошлись, он взял силу, отправился дальше. И вот в 16 главе они идут из города в город, и посмотрите, что происходит. Пройдя через Фригию, 6 стих, и Галатийскую страну, они не были допущены Святым Духом проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предприняли идти в Вифанию, но Дух не попустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павла, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая или делая из этого вывод, что призвал нас Господь благовествовать там. Посмотрите, у него есть четкий план, по которому он идет, но Бог ему коррегирует их. И он готов на то, что Бог будет коррегировать. То есть он тщательно планирует, но готов, что Бог будет коррегировать эти планы. Теперь давайте ответим на вопрос. Когда вы планируете что-то, вы готовы, что Бог поменяет это может? Скоррегировать? Или отменить вообще? Если да, тогда мы никогда не будем обижаться, если наши планы не осуществляются. Нас это не будет вообще никак задевать. Мы будем наоборот в этот момент радоваться. Господи, слава тебе, ты внесешь коррективы. Аллилуйя. Помните, что вы или мы все несовершенные люди, и мы расположены, предрасположены ошибаться. То есть мы с вами видим, что Павел планирует с одной стороны, с другой стороны он готов на коррективы Бога. Давайте еще одно место открою. Можете открыть, можете не открывать. 16 глава Римлянам, где Павел про себя пишет, где он тщательно планирует, 24 стих, «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижу с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым» и так далее. Посмотрите, у него реально есть план. Он собирается сейчас это сделать, потом вот это сделать, а потом вот это сделать. Он их готовит. Ждите меня, я приду к вам. И мы знаем с вами, что Бог этот план не осуществил, этот план поменялся. В конце мы знаем с вами, что это... Мы не знаем, был ли Павел в Испании, скорее всего, он так туда и не дошел, до Испании. Потому что Бог внес коррективы свои в этот план. Однако у планирования есть одна большая проблема, которую необходимо учитывать. Планирование и суверенитет Бога. Люди, привыкшие все хорошо и тщательно планировать, часто забывают, что не только их планы, но и они сами целиком и полностью находятся во власти Бога. Посмотрите, как четко эту истину подметил Соломон в Псалмах. 126 Псалом, 1 стих. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не содиждет дома, или не будет строить дом, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно будут бодрствовать охранники или стражи. Смотрите, он не говорит о том, ах, стройте как-нибудь, ах, охраняйте как-нибудь, Бог все будет охранять. Он говорит, есть твоя ответственность в планировании, и есть Божья ответственность в планировании. И если твои планы не совпадают с планами Бога, то будет все напрасно. Вы можете все прекрасно распланировать, однако, если Бог это не одобрит, то у вас просто ничего не выйдет. Поэтому было бы хорошо, если бы наши планы совпадали с волей Всевышнего. Если бы только в этом была проблема, что мои планы не осуществятся, было бы полбеды. Яков здесь идет дальше, когда он говорит об этом, он намного глубже. Как всегда он это и делал до этого, так и сейчас он идет намного глубже. Посмотрите 16 стих. «Вы по своей надменности тщеславитесь». Всякое такое тщеславие есть зло. Какую характеристику дает Бог тем, кто строго живет по планам, не учитывая суверенитет и проведение или всевластие Божие? Во-первых, гордость. Тщеславие, гордость. Посмотрите, как немецкий перевод перевел. Я с немецкого на русский перевел. Немецкий перевод говорит так. Вы восхваляете себя в вашей гордости. Или вы превозносите себя в вашем превозношении. Человек, который строит планы, независимо от суверенитета Бога, он превозносит себя, Яков говорит. Вы себя восхваляете через свои планы, если в ваших планах вы не учитываете провидение Божие. Живя на земле, игнорируя провидение Бога, это превозношение своего интеллекта, способностей, опыта, трудолюбия, до всего себя любимого. Смотрите, как я четко спланировал. Очевидно, это становится тогда, когда на вопрос, как ты только все успеваешь, слышишь ответ, так надо просто все правильно планировать, и тогда ты тоже все успеешь. Оказывается, вот секрет в чем. Просто надо правильно планировать. Вы знаете, меня как-то спросили, как мог ты в двух институтах одновременно учиться? И еще в церкви, еще дети и жена. И на что я ответил, как нормальный грешник, так надо уметь планировать. Я до этого учился еще в одном институте, и там нас научили, как правильно планировать свой день. Я его правильно планировал, и поэтому я все успел. По Якову это пик гордости, который только может быть. Ах, оказывается, это ты Бог. Это ты все смог распланировать, и ты все так правильно распределил, и ты смог это все достигнуть. Но надо же, какой ты великий. Скажите, кому в этот момент слава? Богу или мне? Конечно, мне. Я ж такой. И человек смотрит на меня и говорит, да, я никогда не смогу так жить, как Иван Гернер. Он такой, а я не буду планировать ничего вообще. Я же не учился в том институте, где его учили планировать. Как я могу планировать свою жизнь? Господь усмотрит. В этот момент Бога нету. В этот момент есть только я, мой интеллект, мое трудолюбие, мой опыт, моя способность. Я любимый. Где ему слава Богу? А то, что он одобрил все мои планы, а то, что он давал мне силы в это время жить, а то, что мне надо было 2 часа до того, как вся семья встает, просыпаться и 2 часа после идти спать, чтобы успевать это все делать. И я остался живой, у меня ни инфаркт не случилось, ничего со мной не было. Я высыпался за эти 5 часов, я не могу 5 часов, если я 5 часов сплю, я не высыпаюсь. Я потом как сонная тетеря хожу, как муха сонная. На протяжении этих 2 лет я не хотел спать. Я вставал, у меня было силы, у меня был мотивация. Что Бог это все давал, я и не помню. Я распланировался. А что, я жив остался в момент своего тщеславия и превозношения? О чудо Божие! Что в этот момент не открылась небеса, и молния не шарахнула в меня. Друзья, Яков сравнивает нашу жизнь с паром. Послушайте, вы, 14 стих, которые не знаете, что случится завтра. Я поеду на год и буду год там торговать и работать, и заработаю денег. Ты завтра не знаешь, что будет. Получаю сообщение. Паша, ну вы его не знаете, не наш Паша, да? Паша там, Павел один, молитесь, у него инфаркт. Как вы думаете, он день за этого планировал его? Я думаю, что нет. Вы знаете, что завтра с нами будет? Мы не знаем, что с нами через полчаса будет. Выйдя за двери этого дома, с нами может случиться все, что угодно. Ибо что есть ваша жизнь, ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Пар. Я когда помню, был молодой, мне всегда, все время было скучно стариков слушать. Ой, жизнь такая короткая, ой, пролетит как на ней. Опять они нудятся своим нытьем, там все им мало живется. Сейчас бамс, 47 лет скоро будет, если Бог даст. Дети уже по 19, 20, 27. Внуки планируются. И я не понял, как это все случилось. Я вспоминаю этих стариков, которых уже нет, которые нудили, сидели. Ой, помните? И вдруг я таким становлюсь. Да? Детям говорю, помните, жизни так много, быстро пролетит. Яков вообще говорит, пар. Моисей в 89-м псалме вообще сравнивает, легли спать и проснулись со сном. Когда мы легли спать и встали, нам кажется, что мы спали минуту, там 8 часов прошло, только лег. И Соломон, Моисей говорит, вот так и жизнь наша. Не успел уснуть, уже проснулся, уже она кончена. Пар сам по себе ниоткуда не берется. Вот когда мы читаем с вами, когда Яков берет вот эти картинки, зеркало, там, корабль, помните, мы уже говорили с вами, корабль, там, язык, каждый раз надо нам сесть, остановиться и подумать, что он сейчас, вообще, что сейчас слушают люди в то время, откуда берется пар. То есть наша жизнь как пар, она откуда-то взялась, кто-то, где-то есть огонь, который греет воду, и откуда-то берется пар. Она не просто так появилась, это раз. Во-вторых, пар на короткое время только, это два. А в-третьих, если пар не поймать и не направить в нужное русло, то он как возник, так и исчезнет с такой же космической скоростью. Поэтому мы с вами знаем, что как люди придумали паровоз. Поймали пар, сжали его и направили в нужное русло. Смотрите, уже толк от него какой-то есть. Уже двигает громадным паровозом. Как проживем мы нашу жизнь и для чего, если мы поймем, что наша жизнь, что есть наша жизнь, то будем проживать ее так, как хочет Господь. Мне страшно будет. Я помню, я неверующего одного смотрел одну передачу, и там у неверующего одного, неверующие, да? Ну, я не знаю, верующие они, но судя по тому, как они живут, скорее всего, нет. В общем, у человека спрашивают, вы смотрите там какую-то передачу у него спросили, вы смотрите по телевизору? Он говорит, мне жить всего лет 70-80 на земле, и у меня нет времени на эту передачу смотреть. Я сел такой, думаю, я еще буду на эту ерунду буду свое время тратить? Мне жить-то всего лет 70-80 на этой земле. Это же хорошо, 70-80. Это же, если Бог действительно распорядится, 78. Планирование и межличностные отношения. У этой всей истории есть еще и душепопечительный аспект. Скажите, как реагирует обычно человек, строго планирующий свою жизнь, если он сам не придерживается своего плана? Это его напрягает или нет, как вы думаете? Я не знаю, может, среди нас нет таких, наверное, или есть. Вот если вы какие-то планы запланировали, и что-то пошло не так. Я привык, что вот все же должно идти вот так. Нервничать начинаем, да? Нервничать начинаем. А если это планирование нарушают другие? как он тогда реагирует. Вот он запланировал, все хорошо, бам, а там, а они вот не так поступают. Как относитесь вы к тому, что если вы договорились о чем-то с кем-то, а он либо не пришел, либо опоздал, либо вообще вам ничего не сказал и совершенно не переживает об этом? Как вы внутренне к этому относитесь, к такому человеку или к такой ситуации? Вот вы договорились, пришли, а его нет. Вообще не позвонил, просто не пришел, нету его. И вы сидите, не понял. Я Бог, разве со мной можно так поступать? Я сейчас обязательно Не, мы не говорим, я Бог. Мы говорим, что? Это что это такое? Мы договорились, и он не пришел. И внутри поршни, как пар, да, поехал. Поршни стали работать. Огонь закипел, вода нагревается, и пар не только наша жизнь, а из нас парит. Поэтому, если кто-то возмущается, не обращайтесь, скажите, парит человек, ничего страшного, попарит и на место сядет. Верующий человек, понимающий, что за всеми событиями стоит Господь, он совершенно по-другому будет реагировать. Поэтому, когда мы запланировали, а оно не так вышло в этот момент, мы поднимаем глаза к небу и благодарим Творца и всевластного правителя Вселенной, что Он внес свои коррективы в наши планы. И пробуем теперь поступить в соответствии с измененными событиями. Не правда ли, если мы верующие? Так должно быть. По Якову, по крайней мере. Если нет, то что тогда мешает мне так поступить? Но задайте себе вопрос, если я так не поступаю, когда нарушаются мои планы, то что мешает мне вот так поступить? Сказать, Господи, я благодарю Тебя, что Ты внес коррективы в планы мои, дай мне мудрости теперь по-новому жить, не так, как я распланировал. Что мешает? Власть потеряем, контроль, ситуация выйдет из-под контроля. Как у одной сестры спросили, ты почему боишься летать на самолетах? А она говорит, я боюсь умереть. Ты не боишься умереть, ты что-то другое боишься, ты же верующая. И выяснили, докопались. Она не умереть боится, она боится, что... А как муж с детьми вообще жить без нее будут на этой земле? Они же пропадут. Контроль потеряется над другими, а не умереть. Боится. Часто мы боимся чего-то, это вообще не то, чего мы на самом деле боимся. Она боится, что как они ж теперь без моего контроля же здесь никто не проживет. Что происходит с нами в те моменты, когда планы рушатся, и мы злимся на людей, переживаем и расстраиваемся, когда эмоции выходят из берегов, и мы парим? О чем мы на самом деле переживаем? О том, что воля Божия не исполнится? Или о том, что кто-то не соблюдает договора, не делает так, как я настроился на это? Вы едете домой, как сегодня Дима говорил, ситуация номер один. Так он, да? Ситуация номер один. Вы едете домой, предвкушая остаток дня, мечтая о том, как будете вкушать вкусно приготовленный ужин вашей женой, отдыхать на диване, читать какую-то книгу или беседуя с супругами и детьми, радоваться вашим любимым домочадцам. Вот вы весь день вы об этом думаете. Заехали, может, по дороге домой, купили там мороженое. Там. Приехав же домой, вы обнаруживаете, что ужина никакого нет, так как ваш сын написал ужасную контрольную, и жена должна была отвезти его к другу, чтобы они вместе сделали работу над ошибками. Кроме того, на столе записка, где любимая просит вас съездить в магазин и купить кое-чего. А ваш другой ребенок, ничего у вас не спросив, ушел ночевать к однокласснику. Третий же сидит в комнате и выходить из нее вообще не собирается и с вами общаться. Он говорит, «Лангвайлих, скучно мне с тобой». Альта, да, так они говорят, да, предки, по-русски перевод, мне с вами там общаться неинтересно. Как ваше самочувствие в этот момент? Вы же так хорошо все запланировали, а они, видите ли, вообще не решили провести собрание по определенному плану, а вы приготовились, настраивались всю неделю. Но когда вы пришли, то кто-то взял и изменил всю программу. И теперь все идет абсолютно не так, как вы настраивались на протяжении всей недели. Как вы себя чувствуете при этом? Слава Богу, Господь поменял планы. Представляете, сколько можно было сэкономить слез, нервов, обид, жалоб, разочарования, оскорблений, осуждений и всего другого, помня лишь одну истину. Все изменения происходят под четким руководством Вседержителя. Вот оно зло. Проблема в том, что я буду распространять зло вокруг себя, потому что моя реакция, она будет нехорошая, если я этого не понимаю. Бог квалифицирует такой образ мысли злом. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое превозношение есть зло. 16 стих. Оказывается, чтобы мне, искупленному Богом от греха и смерти человеку, распространять зло, не надо никого убивать, не надо никого обзывать, не надо никому угрожать, не надо сплетни распространять и вообще ничего другого делать не надо. А просто планировать жизнь и добиваться от других строгого исполнения моих планов. И все. И я уже распространять буду зло. Если я буду требовать, чтобы все жили по четко с моим планом. И тогда такое мировоззрение принесет с собой всевозможные грехи, и зло вокруг меня будет очень много. Помните, как Яков писал в 3 главе про мудрость, 15 стих, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, духовная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое, все злое. Неустройство, разруха. Человек планирует, а наоборот все рушится вокруг. И он там дальше начал писать, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и лицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир, а не свои планы. Потому что если я буду хранить свои планы, вокруг меня мира не будет. Планирование – воля Бога. Яков дает потрясающий совет в 15 стихе. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Я разговаривал, по своей деятельности, я очень много с людьми, с верующими разговариваю. Есть категория людей, я думал раньше это один или два человека. Нет, есть целые деноминации, целые категории, которые говорят, что так говорить нельзя. Потому что если ты правда веришь, конечно, Бог все сделает. И поэтому, зачем ты говоришь, если Бог усмотрит? Иди говори, вот я волю Божию делаю, Бог обязательно все сделает. Однако Яков другого мнения по этому поводу, вы заметили? Он говорит, что это глупо жить так, что если человек не учитывает Бога в планировании. Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. После этих слов ни малейшая мышца не должна дрогнуть у вас, как снаружи, так и внутри, если вдруг что-то пойдет не так. Тогда вся слава за вашу жизнь будет принадлежать одному только Богу, никому другому. И уж тем более никак не вам самим. Помните, мы не властны не только над осуществлением своих планов, но и над следующим мгновением нашей жизни. Я уже как-то говорил, можете посмотреть, зайдите в интернет, в YouTube и забейте там, как сегодня говорят, забейте. Напишите там, я же попробую по-нормальному сделать, напишите там фразу «Проповедник умер во время проповеди» в YouTube. И там есть отрывок, вот некоторые, вы видели кто-то уже, да? Видели, да? И там есть отрывок, как брат проповедует, собрался песню петь, стоит с гитарой, собрался песню петь, и он рассказывает о Боге и падает. Время этой проповеди. Чего уж там про завтрашний день говорить, если мы даже не знаем, что человек во время проповеди может умереть. Мы утром, по утрам читаем такие лозунги по-немецки, такой стих с объяснением, знаете, такие есть. Там приведена цитата, как один человек говорил, что наша жизнь, там только мгновение, в любой момент мы можем предстать перед вечностью, перед нашим Богом, и умер. После этих слов. Предстал. По-русски говорят, представился, да? Представился. Представился перед Богом, да. Несомненно, надо планировать и доверять Богу, испытывая свои планы, соответствуют ли они воле Бога или нет. Однако надо признать факт, что никто из нас не был на небе и не знает абсолютно совершенного плана Бога. Давайте теперь опять с вами пойдем в Деяния апостолов. 18 глава. Мы все с вами находимся, помните, да, в 15 они запланировали, в 16 Бог меняет их планы. 18 глава, они все еще идут, они все находятся в этом путешествии. С 19 стиха еще все второе миссионерское путешествие у них. Достигнув Ефеса, 18 глава, 19 стиха, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам пошел в синагогу и рассуждал с иудеями, Павел. Когда же они просили его побыть у них, доколе он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Смотрите, это один из величайших верующих всех времен и народов. Он что, не верующий, что ли? Для него веры не хватает. Он реально понимает, мне надо быть в Иерусалиме. Если Богу угодно будет, то я приду к вам. Скорее всего, что он к ним не пришел после Иерусалима. А те три друга, Даниила, Анания, Мисаила и Азария, мы их больше знаем под именами Сидрах, Мисах и Авденага. Все эти имена не восхваляют Бога, а прославляют вавилонских богов. А вот Анания, Мисаил и Азария, эти имена говорят о Боге. Например, Анания – это благодать Божия или помилованным Богом. Мисаил – это кто как не Бог или есть только один Бог. А Азария – это помощь Господа. Эзра, знаете, Эздра у нас в Библии. Эзра – это помощь. Азария – это помощь Господня. Помощь Господа. Помните этих трех друзей? Давайте откроем эту интересную историю, заглянем ее. Это книга Даниила, 3 глава, после Иезекииля, там перед малыми пророками. Помните эту историю, когда царь сделал большой стукан и приказал всем поклоняться ему, и эти три друга сказали, а мы не будем кланяться. И тогда царь их зовет, и он им говорит одну вещь. Он говорит, ребят, может, вы что-то напутали, может, вы что-то забыли, может, вы не поняли, что я вам постановление. Я вам сейчас еще раз это все объясню. Вы преклонитесь перед статуей и останетесь живы. Иначе мне придется вас бросить в печку, в раскаленную. На что они ему отвечают. 3 глава, 17-18 стих. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Верующие, правда? Если же и не будет того, смотрите, что это значит? Или ты веришь, или ты не веришь? Ты уж определитесь, пожалуйста, вы там, избавит он вас или не избавит. Если же он нас не избавит, другими словами, если же и не будет того, то будь тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Смотрите, в чем их вера. Сила веры заключается в том, что они знают, на что способен их Бог. Но они признают, что они не знают плана Бога. Откуда я знаю, в его планах спасти меня из печи или нет? Я знаю, меня запросто вытащить оттуда из этой печи может. А если не вытащит, и я там сгорю, если это его план, то я все равно кланяться никому не собираюсь. Богу одному служи, ему одному поклоняйся, написано в Библии. Вы видите, это герои веры, которые приведены в Новом Завете как герои веры. И эти герои веры, они понимают, у них была отличительная черта от современного христианства. Они понимают суверенитет Бога, что в этом мире все идет по его плану. Если это в его плане, другими словами, если Богу угодно будет, он нас вытащит из этой печи. Если нет, мы сгорим, но тебе не поклонимся, и стукан твоему тоже. Итак, давайте с вами вернемся и закончим то, что мы с вами начали. 4 глава Якова, 17 стих, Яков подводит черту. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Я думаю, что теперь нам более понятно, о чем Яков там говорит. Я, когда готовил проповедь, спросил себя, как можно вот это не делать. А очень просто. Я уже много раз это говорил. Даже тогда, когда нам говорят спасибо, и мы отвечаем пожалуйста, и не говорим слава Богу. Мы, в принципе, то же самое делаем. Мы ж хорошие. Или когда что-то произошло, и он говорит, ой, молодцы, вы так все распланировали, вы так все, у вас так все прекрасно получилось. Я думаю, что нормальный верующий не только в церкви скажет слава Богу, потому что здесь мы все святые, здесь у нас все слава Богу, и Бог великий, мы поем, и Богу честь. А вот там, на улице, на работе, где неверующие с нами разговаривают, какой ты молодец, как хорошо работаешь, ты так хорошо работаешь, молодец. Ну так, опыт. Я давно вам говорил, что такой, как я, он не хватает на вашей фирме. Вы сделали большой плюс, что взяли меня на работу. Со мной ваша фирма не пропадет. Я рассказывал вам о том, как свидетельство, которое было... Я не помню, я рассказывал, нет, как один менеджер покаялся. Брат один у него был простой ausbildung, kaufmännisch, как это там по-русски, я не знаю. Продавец. Выучился на продавца. Пришел на фирму работать. Неверующий. Работает на этой фирме. Не рассказывал я вам? Директор увидел, как он работает. Это вот реально было, вот рассказывали недавно. Это в Подеборне произошла история. Директор увидел, как он работает, и стал его повышать. И он буквально за короткое время стал менеджером фирмы. И фирма стала получать прибыль. Вау! Простой продавец! Ну вот голова так работает у него. И он стал получать фирму. Вдруг у него начались тяжелейшие депрессии. Такие депрессии, что он не смог на работу ходить, и он вообще вот лежит и не ходит, ничего вот в жизни не имеет смысла. Фирма стала теперь терять деньги, они же реально понимают, что за счет него они денег, у них деньги потекли в фирму, они за счет него это имеют. И шеф стал платить сумасшедшие деньги психологам, психиатрам. Вылечите мне моего менеджера, потому что мы же в убытке находимся. Ничего не работает, не функционирует. И вдруг ему мама говорит: слушай, там церковь есть одна, давай я пастыря позову, может, он тебе поможет чем. Этот пастырь, Хайнрих Эпп его звать, этого пастыря, он учился с Лизой вместе в институте душепопечения. Когда ему сказали, он говорит, первая моя реакция была: куда, неверующий, как, что я ему там, ну ладно, Господь, если хочешь, пойду. И вот он пришел к нему, сел. И говорит: ты знаешь, я вообще даже не знаю, что делать. Вот не знаю, что делать. Вот я знаю, есть Библия, есть Бог, и вот есть я, и я могу тебе помочь вот с Библией, с Богом. Я больше ничего. Я тебе помочь, он ему сразу сказал, я тебе помочь не могу, но я знаю того, который может тебе помочь. И он, будучи уже проучившись несколько лет в душепопечении институте, он понимает, что он... В нем никакой силы нет помочь этому парню. И они стали собираться читать Библию. Читать Библию, размышлять над этой ситуацией. И этот парень рассказывает, что часто бывали ситуации, когда мы сидели, и этот пастырь мне говорит: я не знаю, что делать. Но я знаю того, кто знает, что делать, как решить эту проблему. И он говорит, молился, мы читали Библию. В итоге, откуда я это знаю, это и свидетельство аудио дали нам на выпускном вечере. Мы слушали его, его включили в боксы. И он говорит, этот парень теперь в церкви свидетельствует, говорит, я хочу принять крещение, я хочу, чтобы весь мир видел, что меня никто не мог вытащить оттуда. Теперь я вот стою перед вами, спасенный, Бог мне решил всю проблему. В марте он заболел, в сентябре он уже снова работал на фирме, а в августе он лежал никакой, да, март, апрель, май, июнь, июль, август. За 6 месяцев он уже был полуживой, вот от этих всех депрессий. И он теперь говорит, он вернулся на работу. И он теперь менеджер в 3 фирмах. И он говорит, когда я приезжаю в эти фирмы, меня спрашивают, как ты решил эту проблему? Он говорит, я им всем рассказываю о Христе, что это Христос решил эту проблему. Это Он мне дал силы, это Он мне дал надежду, Он спас меня. Он моя жизнь, поэтому у меня есть силы. Раньше не было в одной фирме, а теперь я в 3 могу быть менеджером благодаря ему. Он говорит, это же здорово. Они все его слушают, потому что все 3 фирмы зависят от него. От его менеджера, простой человек, который когда-то сказал Богу, хорошо, давай посмотрим, что ты думаешь по поводу планирования и моей жизни. Смотрите, куда заехало планирование без Бога. Это великолепно, как поступает Бог. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Что такое добро из вышеперечисленных стихов? Это помнить о том, что есть единый владыка, законодатель и судья во вселенной, и жить в соответствии с им установленными законами и его суверенной волей. Чтобы делать грех по Якову, надо просто игнорировать эту истину, живя по своей воле, игнорируя суверенитет Бога и его провидение. И ты уже делаешь грех. Заметили? То есть неделание добра – это и есть делание греха. Бог будет разрушать тогда наши планы, как только мы на них будем возлагать наши надежды. Он будет препятствовать их осуществлению, если наши планы станут для нас идолами, на которые мы будем возлагать надежды. Однако Бог будет благословлять наше планирование, если мы будем жить в соответствии с изложенной Яковом истиной. Жить так, чтобы Царство Бога и Его волю преуспевали во всем. Я не знаю, молитесь вы молитву «Отче наш» или нет. Есть некоторые верующие молятся ей, есть некоторые не молятся. Если вы не молитесь, вы ее все равно знаете. Потому что если вы из Советского Союза, как-то там тайно вам ее все-таки внушили. «Отче наш». Я, кстати, ее по-русски не знаю, я ее по-православному знаю. Меня ее православные учили. «Отче наш, еже и си на небеси». Знаете кто-нибудь православного? Знаете вы православного, нет? «Еже и си на небеси», да? И там есть такая фраза: «Да будет воля твоя». Кто поможет мне? «Как на небе, так и на земле». Мы молимся этой молитвой, если вы верите в то, что здесь написано, и вы так молитесь. Тогда с сегодняшнего дня вы будете радостны, когда Бог будет корректировать ваши планы. Жаль, но многие сегодня современные верующие живут по другой цитате. «Господи, да будет воля на небесах, так как на земле». Я решил, я запланировал, и ты, пожалуйста, там на небе не сдвинься ни налево, ни направо, не отойди от моих планов и благослови меня. Завтра я иду куда-то там в организацию, ты, пожалуйста, сделай там все, предусмотри, приготовь, и так, чтобы было все как надо. Друзья мои, молитва «Отче наш» говорит иначе. Да будет воля твоя, как на... Вот как там ты решил, вот так я пойду, пусть так и будет. Я знаю, что ты силен исправить ситуацию, я знаю, что ты можешь... великие сделать. Но я также знаю, что ты можешь это и не сделать. И помоги мне жить в соответствии твоим планам. Бог будет, планируя, я буду понимать, что осуществление планов зависит только от Бога. И если будет что-то пойдет не так, то это не будет меня раздражать, не будет выбивать из колеи, а будет приводить к восторгу и радости, так как я понимаю, что таким образом Бог своей мягкой рукой вносит коррективы в мои планы. В притчах, 16 глава, 9 стих, я хотел бы закончить этим стихом, написано: «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Путь обдумывать надо, и планы строить надо. Если вы не планируете, и у вас идет все своим чередом, это тоже не очень хорошо, по крайней мере, по Библии. С другой стороны, любой наш план должен осуществляться с четким пониманием того, что есть суверенный Бог. Суверенный Бог, который определяет, куда я пойду и как я пойду. Пусть Господь благословит нас, пусть Он нам даст благодать. Жить так – это процесс, который мы привыкли, многие из нас по-другому жить, нам надо меняться. Это не так просто. Пусть Господь нас благословит и поможет нам в этом. И я вам предлагаю до следующего воскресенья читать дальше 5 главу Якова, и мы перейдем в 5 главу и перейдем к богатым. Богатым. Он переходит к богатым. Сначала он был с теми, кто осуждает, потом он обратился к тем, кто сами планы строит свои, знает, что живут вне Бога, а потом он перейдет к богатым. Пусть Господь нас благословит. Давайте встанем, помолимся за такую чудесную Библию, которую Он нам оставил, и за эти истины, что есть в Писании.